Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Наш мир полон фейков. Вокруг дезинформация, манипуляция, спецоперации. Все осложняется еще искусственным интеллектом, который генерирует нам дипфейки. Осталась ли в мире истина и как ее узнать? Какова роль факт-чекинга и расследовательской журналистики? И можно ли сохранить здравый смысл и критическое мышление в эпоху обмана? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В современную информационную эпоху истина стала ценным и труднодобываемым ресурсом. Потоки информации в социальных сетях, телеграм-каналах и СМИ прочно сплетаются с дезинформацией и манипуляциями. Алгоритм социальных сетей формирует так называемый информационный пузырь для каждого пользователя, показывая те материалы, которые схожи с его взглядами на мир и ситуацию, что на деле искажает реальную картину мира. Сюда можно добавить и реалистичные дипфейки, которые еще сильнее усложняют задачу разобраться, где правда, а где ложь. В борьбе за факты сегодня важнейшую роль играют профессиональные фактчекерские проекты и журналисты-расследователи. Их задача – справляться с потоками данных, проверять источники и разоблачать ложь. Однако их работа осложняется из-за мгновенного распространения фейков в сети и недоверия к традиционным медиа, на которые большое влияние оказывает информационная война. В эпоху обмана особенно важно сохранять критическое мышление, что включает в себя умение анализировать источники, задавать правильные вопросы и проверять факты. Важно избегать эмоциональных манипуляций, а также сохранять скептицизм к слишком простым ответам на сложные вопросы. Сегодня истина может скрываться за множеством слоев дезинформации. Как работают журналисты-расследователи? Как сохранить здравый смысл? И почему сегодня так важен факт-чекинг?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по скайпу присоединяется Илья Бер, журналист, фактчекер, руководитель проекта «Проверено медиа». Добрый день, Илья.
Да, здравствуйте, Сергей. Всех приветствую.
Конечно, не мог я избежать признания того факта, что мы с вами коллеги по программе под названием «Власть факта» на телеканале «Культура». По нескольку лет мы вели в совершенно другой эпохе, в другой России, с какой-то, так сказать, из Атлантиды такие, да, сведения из Атлантиды. Но в этом очень интересное совпадение, потому что меня всегда очень интриговало название этой исторической программы «Власть факта», потому что история как раз она очень сильно про интерпретацию. Да, она как бы основана на фактах, но дальше начинаются различные исторические интерпретации. И вот я хотел спросить, с чего ваше началось вот это вот увлечение фактами, потому что, еще раз, последнее, что хочу здесь сказать, глядя на ваш Facebook, я вижу, что у вас на обложке фотография Андрея Залезняка с надписью на доске «Истина существует». Так что расскажите, как вот началось ваше увлечение истиной и поиском фактов.
Началось оно как раз в университете. Я оканчивал историко-филологический факультет РГГУ по специальности история. И как раз я пытался разобраться в себе, хочу ли я дальше заниматься профессиональной историей, каково мое отношение к этой дисциплине, подходит ли она мне, подхожу ли я ей и так далее. И тот момент, о котором вы сказали, о том, что на самом деле история – это пространство интерпретаций, это как раз то, что меня в ней меньше всего устраивало. Так получилось. Да? Это то, что в наибольшей степени противоречит моему естеству, потому что я очень люблю истинные высказывания, люблю отличать их от неистинных высказываний. Мне хочется, если там, я чем-то занимаюсь, или там, занимаюсь наукой, допустим, да, то наука в моем представлении идеалистическом должна познавать мир, открывать истину, пусть относительную истину. Да, сейчас, может быть, не будем вдаваться, а может быть, будем, если захотите, да, в разницу между относительной истиной и абсолютной истиной. Ну, в одной из философских, скажем так, школ. Ну так вот, мне было интересно искать истину, а когда я понял, особенно ознакомившись с постмодернистской методологией истории, это было как раз на 4-5 курсах, куда, каков мейнстрим исторических исследований и исторической науки, я как-то немножко загрустил. Вот. И Думаю, что вот тогда начался мой интерес к более таким дробным кирпичикам, из которых строится историческое, да и вообще любое человеческое знание, а именно к фактам.
Ну, все-таки, да, здесь, мне кажется, проблема не столько в постмодернизме, который это рефлексия на современную ситуацию. Проблема в самой ситуации в том, что пошатнулся онтологический статус истины в современном мире, да? Как вот эта знаменитая книжка Питера Померанцева «Nothing is true and everything is possible». «Ничто неправда и возможно все». И достаточно прийти Трампу, который сказал, что существуют альтернативные факты. Ему говорят, у меня есть факты, он говорит, у меня есть альтернативные факты. И вот существует, настала какая-то ситуация, да, проблема не в постмодернизме, а в самой ситуации, может быть, медиа или демократизации информации, в которой люди одинаково легко оперируют разными версиями реальности.
Да, есть устоявшаяся фраза, мем, да, у всех своя правда. Если у всех своя правда, то невозможен никакой спор об истине или о том, чья правда лучше, потому что, ну как, у каждого своя правда. И вот эта ситуация жизни в пространстве точек зрения и мнений, ну, меня она, например, категорически не устраивает. Вы упомянули приход к власти Трампа в 2016 году. Именно тогда Оксфордский словарь и Кембриджский словарь в начале следующего 2017 года выбрали словом 2016 года, когда были эти выборы, слово «post-truth» по-английски, да, то есть «постправда». Например, Оксфордский словарь трактует это так. «Постправда» — это обстоятельства, при которых объективные факты менее значимы для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. И понятно, что эти словари, они хотели сказать, посмотрите, куда мы движемся, и давайте, наверное, ну, как-то задумаемся об этом, и к чему может привести такой мир, да, и как может существовать такой мир, и давайте сделаем шаг назад от этой бездны. Ну, не все это так восприняли, кто-то, наоборот, обрадовался, ура, все, теперь такие авторитетные институции, значит, поставили жирную круглую печать на том, что истины не существует, и мы вступили в эпоху постправды, вот. Но, опять же, я лично с этим не согласен, и я со своей стороны делаю все, что можно, чтобы отсрочить наступление этой ужасной, на мой взгляд, эпохи.
Да, но мы к этому еще придем и расскажете о ваших, так сказать, наиболее интересных разоблачениях и факт-чекинге. Я хотел сейчас о России поговорить. Не складывается ли впечатление, что в России пришествие этой постправды как-то очень гладко произошло? Что она, во-первых, очень сильно инструментализована властью, во-вторых, ну, как бы само общество очень легко принимает на веру вот эти вот альтернативные версии реальности. Я даже говорю сейчас не о СМИ. Я говорю о том, например, что сейчас на поверхность выплыл Анатолий Кашпировский. О том, что на работу сейчас даже в крупнейших корпорациях России принимают только с учетом тарологов. Да, там и существует целая отрасль среди хедхантеров, вот на картах Таро гадают, чтобы взять. То есть какой-то тотальный кризис рациональности, в который Россия погрузилась с каким-то детским восторгом.
С одной стороны, это так, а с другой, но с другой стороны, на мой взгляд, не стоит преувеличивать какую-то специфическую русскость или российскость этого феномена. Когда я начинал заниматься верификацией информации в 2014 году, для меня как раз стимулом, неким триггером стало включение на полную мощность российской пропаганды еще осенью 2013 года, когда был Майдан. Я совершенно четко зафиксировал в своем сознании этот момент, как будто кран открыли на полную и полилось. Для меня разница была значительная. И потом Крым, и дальше. Да? И мне казалось, что это вот именно Россия погружается в эту пучину. Но с тех пор прошло много лет, и когда я стал уже профессионально этим заниматься, в ковидную эпоху, когда я начал анализировать очень много источников на любых языках уже благодаря Google-переводчику, ну и, естественно, на английском, там, на котором я сам читаю, выяснилось, что ничего, в общем, особенно уникального в российском опыте, как мне кажется, нет. Причем ни в какой его части в плане обработки пропаганды или мракобесия или всего прочего. Если мы погрузимся в историю почти любого крупного государства, то мы найдем периоды, где были в общем, плюс-минус похожие явления. Ну и что там далеко ходить, не хочется сразу как бы к закону Годвина прибегать, но все-таки исторические параллели при всей их условности и неточности, они нам помогают. Да? И когда мы смотрим, что происходило с Германией после прихода к власти в 1933 году Гитлера и НСДАП, мы видим огромное количество, просто огромное количество похожих феноменов и явлений, что ну, и в других странах и в народах тоже, да, просто это самое яркое.
Лен, тогда все-таки, да, прерву, но, видимо, тогда есть какая-то социально-политическая основа вот этого кризиса правды. Он, видимо, приходит в какие-то кризисные моменты сломы общества, да, слом политической власти, слом жизненного порядка. Да, или как когда даже в эпоху кризиса средневековой были вот эти вот миллинаристские ожидания, да, конца тысячелетия. То есть вот эти, видимо, тогда проблемы в каких-то кризисных моментах, да, как в 90-е годы, вот этот слом вынес на поверхность огромную вот эту вот плеяду астрологов и того же Кашпировского.
Я думаю, что да, да. Вот это более точно, да. Это ситуации неких общественных сломов, общественной фрустрации огромного количества людей, для которых просто поменялось абсолютно и внешний мир, и парадигма, и восприятие себя в этом мире. Да, это по сути кризис самоидентификации наступающего людей. И они ищут новые объяснения, они ищут новые какие-то, то есть попытки понять, что происходит, объяснить любым языком. И вот здесь как раз на помощь приходят любого рода мракобесы, которые отлично умеют это делать. И да, действительно такая символическая история про возвращение Кашпировского. Хотя несколько лет назад я писал в своем Фейсбуке пост про Кашпировского, потому что я наткнулся на его YouTube-канал. Оказалось, ну это было, ну может быть, года три назад, что ли, может быть, ну, по-моему, 3 или 4. Оказалось, что он, в общем, понятно, продолжал свой жизненный путь за границей, по-моему, в Америке, если я не ошибаюсь. И все это время у него были приемы, значит, он там продолжал свою, там, лечить людей, ну, якобы лечить, значит, рассказывать какие-то лженаучные теории. И YouTube-канал он завел еще очень давно, там, в начале 10-х годов, а может быть, еще даже раньше. И, в общем, какое-то не такое уж маленькое количество подписчиков у него все это время было.
Он и по России гастролировал. Я сейчас вспоминаю, мне Facebook напомнил, 7 лет назад я был в городе Иркутске, и вот я помню, что во время того визита весь город был обклеен рекламами Кашпировского, который снял крупнейший киноконцертный зал города, или стадион даже, я не помню сейчас. И вот, так сказать, со всех билбордов города Иркутска на меня смотрело до боли знакомое лицо Анатолия Кашпировского. Я хочу с другой стороны зайти. А насколько сейчас велика опасность того, что искусственный интеллект создаст нам абсолютную иллюзию правды? Вот этот самый мир постправды, мир фейка. Ведь вы, кажется, в одном из постов недавно писали, и мне это действительно очень большая проблема. В том, что, как известный мем, да, который там то ли Бисмарку, то ли Юлию Цезарю приписывают, что не верьте там всему, что все написано, что в интернете неправда. Условно говоря, что ИИ учится у интернета, не фильтруя базар, не фильтруя информацию. Так не получится ли, что искусственный интеллект амплифицирует вот этот вот объем фейков, объем ложной информации, который есть в интернете?
Любое технологическое новшество, я бы сказал, связанное с медиа, амплифицирует количество любой информации, а значит и фейков тоже. И ну, я про это могу долго говорить, с примерами. Да? На мой взгляд, вывод такой, что человечество всегда всю свою историю жило в мире фейков, мифов, иллюзий и популярных заблуждений. Просто раньше люди про это не знали, не понимали и не могли оценить масштаб, потому что у них не было технологических средств для этого. А теперь эти средства появились, и все больше людей стало осознавать это как проблему. Но раньше проблема была, а не было осознания. Но проблема была всегда. И сейчас как раз самое лучшее время в истории человечества, несмотря на все эти ужасы и боязнь дипфейков и прочего, для того, чтобы эту самую истину узнавать при желании. Вот, и при некотором умении. Вот это ключевые вещи. По поводу опасности искусственного интеллекта, конечно, эта опасность есть. Я сам про нее пишу. Но тут вечно идет соревнование, да, мошенники и воры. да, или там фальшивомонетчики в прошлом, да, которые придумали все новые и новые способы подделывать деньги, и там ученые или, значит, государственные какие-то служащие, которые находили способы разоблачать подделки. Да, эта гонка существует, опять же, всегда. Вот сейчас новый технологический шаг. Появились эти дипфейки. При этом идет большое общественное давление. Я в этом тоже, надо сказать, поучаствовал. У меня есть приятель, который еще на раннем этапе занимался этими нейросетями. И мы с ним обсуждали. Я говорил, ну хорошо, вот вы делаете вот эти похожие на правду изображения. А вы подумали про то, как будут их использовать злоумышленники? Вы должны делать параллельные программы, которые будут детектировать. На тот момент он сказал, может, наверное. Но таких людей и таких разговоров, я думаю, было уже там, были тысячи. И поэтому такие программы уже тоже появились. Они работают не идеально. Пока это только дополнительный инструмент к голове опытных людей, там, ну, фактчекеров, расследователей, как хотите. Вот. Но, тем не менее, как дополнительный инструмент они могут работать, но и они тоже все время улучшаются. Пока что на нынешнем технологическом этапе я не видел еще ни одного дипфейка своими глазами, который бы нельзя было распознать, опять же, только своими собственными глазами, ориентируясь на какой-то набор признаков.
Визуального дипфейка или какой-то, не знаю, записи, аудиозаписи, новости, какой-то текстуальной истории?
Ну, дипфейки обычно, когда говорят про дипфейки, речь идет просто о визуале, о видео.
Да.
То есть дипфейк описывает именно видео, фальсифицированную видеозапись. Да, дальше, понятно, термин размывается, когда становится популярным, как любой термин. Но, строго говоря, это так. Да, отредактированные изображения, скажем, в Paint, ну, в Photoshop, да, или в любом редакторе, для редактуры не нужен искусственный интеллект. Да, вот такие изображения уже очень давно могут человека и меня тоже ввести в заблуждение. Но опять же, это уже прошлый технологический этап. Да, здесь ничего нового не произошло. С дипфейками пока такого нет, но не исключаю, что там через 2-3 года такое может появиться. Есть лечение. Ну, как лечение, нам, скажем так, решение проблемы, которое, на мой взгляд, пока еще стоит. Это решение поиск первоисточника. Самое сложное – это не сделать технологический или технический дипфейк, а вбросить его в медиасреду так, чтобы было непонятно, откуда он взялся. Как ни странно, вот это самое сложное, и с этим пока фейкоделы справляются довольно плохо.
Так это вообще что, наверное, самое, вот поделитесь секретом фактчекера, что главное – найти первоисточник?
В 98% случаев, да, если вы находите первоисточник появления в медиа, в широком смысле в медиа, да, книжка тоже в этом смысле, книга тоже медиа, газетная статья медиа, да, рисунок на заборе где-то зафиксированный тоже медиа. А, так вот, если мы находим первоисточник появления в медиа некого текста или изображения, или видео, или мема, или чего угодно, по характеру первоисточника мы с очень высокой вероятностью определяем характер информации. Да? Фейк, не фейк, ошибка, не ошибка и так далее.
А можно ли сказать сейчас, растет ли в процентном соотношении количество фейков вообще в инфосфере, в сети?
Не представляю, как это померить. Даже методологически не представляю. Поэтому могу только личным ощущением поделиться.
Ну, по ощущениям, да, человека, который с этим уже на руках живет.
Я бы сказал, что растет число во времена войн, если мы, да, сейчас находимся в ситуации войны, где люди вокруг нас воюют непосредственно, да, то увеличивается количество рукотворных фейков. То есть недостоверной информации, ну, фейков в своем таком коренном понимании, базовом, словарном, то есть намеренно сфальсифицированной информации. А что касается недостоверной информации вообще, то я думаю, что не особенно. Пропорция сдвигается, да, ошибок и намеренных действий. В нормальной ситуации, на мой взгляд, ошибок, ошибочно недостоверной информации всегда там больше 80% в нормальной ситуации, или, может быть, даже еще больше. В ситуации, да, в острых военных таких вот конфликтов, или политических противостояний, или там, ну, в основном вот это. Да, про эпидемию там тоже ошибок больше, хотя все равно там и злонамеренности.
Ну, там, да, вы правы, много. Конечно, ковид, да, пожар способствовал и много к украшению. Ковид способствовал очень много вот к производству этого, к фейкоделательству. Это действительно...
Ну вот, я бы сказал, что пропорция сдвигается, а количество, общая там доля недостоверной информации в информации вообще, думаю, что примерно остается одно и то же.
Какие ваши самые запоминающиеся для вас, какие ваши разоблачения, так их назовем, доставили наибольшее удовольствие в процессе и по результату?
Ну, у нас уже на сайте проверено, ну и, соответственно, в телеграм-канале, уже больше 2300 разборов. Мы работаем с октября 2020 года. Поэтому, конечно, уже память, даже моя, совершенно не в состоянии запомнить все. Периодически мы уже сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то приносит тему, говорит, вот смотрите, какая история, какая тема, давайте разберем. Вот. Потом даже было один раз, уже чуть ли не начали писать разбор, когда кто-то погуглил по сайту и выяснил, что вообще-то мы это уже разобрали и опубликовали. Вот. Ну, такой вот эффект. А всего, казалось бы, там 2300, не так много, но тем не менее. Что самое яркое? Один из самых, может быть, даже самый успешный наш разбор для аудитории, который взлетел на всех платформах абсолютно, даже в ТикТоке, где у нас есть... тоже представительство. Это разбор на
TikTok
тему...
TikTok это серьезно, да, TikTok это высокий уровень.
На разные аудитории.
Да, а нет, это я серьезно говорю, конечно, да, по просмотрам, да.
Так вот, значит, разбор на тему, правда ли, что патриарх Кирилл это инсценировавший свое убийство вор в законе япончик.
Я рад. Они же похожи.
Искренние реакции.
Они похожи. Глазки-то хитрые. Пардон.
Звучит это как абсолютный бред, естественно. И когда я впервые, значит, наткнулся на это, то ли кто-то спросил, то ли где-то, я просто вбросил в наш рабочий чат как шутку. Ну вот, посмотрите, ха-ха, смешно. Ну, все с коллегами посмеялись, пошли дальше. А потом я наткнулся на пару видео на Ютьюбе с миллионами... Там где-то было, по-моему, 2 миллиона, где-то чуть больше миллиона просмотров, где на полном серьезе, там с картинками, с рассказами какие-то люди, значит, продвигали эту теорию. И таким образом получилось, что формально, по нашим критериям, эта история вполне попадает в наше поле. Потому что для нас критерий первый – распространенность на русском языке, второе – недостоверность или кажущаяся недостоверность. Все. Ну и мы решили, значит, я уговорил своего коллегу, говорю, а давай вот сделаем вид, как такой вот покерфейс, вот абсолютно серьезным лицом мы будем проверять это утверждение, просто вот четко по стандартам факт-чекинга, последовательно, вот так, как мы все другое разбираем. А сначала тоже очень было скептическое отношение, но потом, значит, мой коллега Павел Салахян написал этот разбор. И этот разбор, я говорю, он просто был безумно успешен, там в сумме, ну, только в одном ТикТоке 1,5 миллиона просмотров у нас у этого ролика, а я думаю, что на всех платформах тоже там за 2 миллиона.
Ну что, раскройте истину, Илья, япончик ли он, или, так сказать, я уж прям замер.
Нет, боюсь вас разочаровать.
Разочаровать.
Но нет. Нет.
Ну, я погуглю. Слушайте, да, это меня прошло. Я прям сразу сегодня же вечером эту историю погуглю. Я хочу это знать. Ну, и последнее, что я хотела бы спросить. Вот что вы посоветуете простому потребителю медиа? Что вот сейчас? Надо по прочтении любой совершенно новости, любой картинки в первую же очередь включать какое-то критическое мышление? А не может ли это быть фейком? Реагировать так на каждый информационный объект?
К сожалению, простого ответа на ваш вопрос нет. И вот эти магические слова «критическое мышление», они тоже не волшебная таблетка, они не решают. Как выясняется в исследованиях современных, в основном западных, знаете, у кого лучше всего, чуть ли не лучше всего развито критическое мышление в мире? У конспирологов. Вот люди, которые верят в какую-нибудь самую безумную конспирологию, по критерию «критическое мышление», они в топе.
То они видят за этим большое государство, deep state угодно, и так далее. Да.
То есть критическое мышление без реалистичной картины мира в голове, оно, в общем, ничего не дает. Это инструмент, которым можно, наоборот, искалечить Вот, да, а не спасти. Поэтому тут работает только комплекс. Этот комплекс приобретается в течение всей жизни. Но сам, если все-таки на какие-то конкретные вещи, да, или советы давать, то совершенно не оригинальные, но лучше не придумаю. Ориентируйтесь на авторитетные источники информации. Нужно для себя составить иерархию источников, ну хотя бы новостных. Да, и понимать, что если происходит, если вы видите какую-то информацию, связанную там, с большой политикой, или там, ну, неважно, вот супер громкую какую-то вот новость. Если этой новости нет там на BBC, в Reuters, там, в New York Times, в Deutsche Welle и, например, хотя бы в агентстве ТАСС, да, то, скорее всего, и вот там вообще ничего про это нет, но, скорее всего, с этой новостью что-то не так.
Ну да, то есть нужно в любом случае какой-то, если при малейшем сомнении, проводить ресерч на как бы достоверность источников и на воспроизводимость этой информации в репутационно, да, более проверенных изданиях.
Ну, а кроме того, явление последнего времени – это фактчекинг и профессиональные фактчекерские проекты. В мире их уже порядка 200. Сертифицированные главной вот международной организацией International Fact Checking Network, международная фактчекерская сеть, сейчас порядка 120. Вот мы тоже проверены, имеем эту сертификацию. И есть даже поисковик Гугла специально, который ищет только по статьям фактчекеров.
А кто вас сертифицирует? Не мировое или правительство?
Так вот, это самое International Fact Checking Network. Эта ассоциация, она сидит в Америке при институте Poynter. Это есть такая организация большая, некоммерческая, которая занимается развитием журналистики. Там у них большие доноры, большие бюджеты. Они тратят много лет, много денег на это. Вот. Но при этом никакой зависимости между сертифицированной организацией и вот этой ассоциацией, в общем, не существует. Да, это просто значок на сайте, и они говорят, что, значит, проекты, которые они сертифицируют, работают по стандартам. И, собственно, все. Но еще там можно подаваться на гранты, ну, или такие, как конкурс, да, премии. Кто-то выигрывает, кто-то не выигрывает. Ну и все. Мы вот недавно выиграли такую премию. И как и с другими фондами, это отдельная важная история, с которыми мы работаем. Вот там люди слышат гранты, о ужас, грантососы. Как это выглядит? Вы должны отчитаться за каждую копейку, которую вы потратили. Но ни одного вопроса по вашему контенту вам никто, ну, нам никто не задает. Тем более не сообщает, о чем мы должны писать. Нет,
ну, понятно. Чем не должны. Я думаю, что да. Но в любом случае конспирологическое мышление, оно неистребимое. Какой-нибудь человек, услышав слово «грант», услышав слово «Америка», услышав слово «фонды», ага, скажет. Тут, конечно, Ротшильды с Рокфеллерами покопались. Да? Вот, ну... Понятно, я думаю, что это уже клинический случай, а все-таки ваши проекты созданы для более здравомыслящих людей. Ну что же, Илья, спасибо большое за этот разговор, и хочу закончить тем же лозунгом, да, который у вас Залезняк. Он, кстати, по-моему, это истинно существует, это он, когда эту новую хронологию разоблачал, да, вот это вот Фоменко-Носовского.
Это его фраза из лекции, небольшой речи по поводу вручения ему Сахаровской премии в 2008 году. Там по совокупности его научных деяний. И я чрезвычайно рекомендую всем нашим зрителям почитать эту речь. Вы потратите 5 минут меньше, но ничего умнее и глубже я в жизни не читал.
Ну что ж, истина существует. Илья Берр, Проверено медиа. Мы вернемся буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о мире фейков. Возможно ли найти истину в мире постправды? Рассуждает об этом Илья Давлятчин, журналист-расследователь.
Мы по работе получаем каждый день десятки, если не сотни сообщений буквально обо всем. Вот у нас есть бот обратной связи, и туда приходят самые разные предложения о новостях. И ну, 99% из них – это фейк. Я уж не знаю, там ЦИПСО это или там российские спецслужбы. Но в основном все это вранье. Могу привести пример буквально недавний, потому что обсуждается все время новая волна мобилизации. Вот нам в бот обратной связи приходит документ там, за подписью какого-то подмосковного военкома о том, что проводится подготовка в связи с новой волной мобилизации. И там печать, подпись, номер расходящий, имя, фамилия, все совпадает. Вот мы проверяем, и вроде бы как-то надо публиковать, да, потому что важная тема, люди обсуждают мобилизацию, готовятся к ней. А слон-то был на самом видном месте. Вот в шапке там Министерства обороны Российской Федерации в слове «российское» была допущена опечатка. Отсутствовала буква «С». И тут понятно, что это, конечно же, фейк. Публиковать такое не стоит. Но, к сожалению, на некоторые подобные новости покупаются, они расходятся. Вот была новость о том, что какой-то чиновник из Курской области послал, грубо говоря, местного жителя, который обращался за помощью во ВКонтакте. Нам тоже приходило это сообщение, но мы не стали его публиковать, потому что, ну, проверили, и сразу стало понятно, что это фейк. Но вот некоторые коллеги купились, и так новость пошла по соцсетям, по другим СМИ. И довольно вызвало большой резонанс. Вот, сегодня, конечно, мы живем в мире постправды, поэтому вообще все, что угодно может оказаться правдой. Но кто бы мог представить еще 23 февраля 2022 года, что на следующий день начнется война, которая унесет сотни тысяч жизней, которая сделает беженцами миллионы людей, которая превратит Российскую Федерацию в абсолютную диктатуру, и там будет невозможно жить свободомыслящему человеку, что мы будем вынуждены уехать из Российской Федерации. Да никто не мог представить. Там какие-то люди, которых до сих пор называют городскими сумасшедшими, об этом говорили, и вот они оказались правы. Так что мы вот живем вот в таком мире, где все может оказаться правдой, и поэтому... Факт-чек – это, конечно, самая важная сегодня история, но в мире технологий, в мире искусственного интеллекта, в мире там фотошопа того же самого, да, можно поделать буквально все, что угодно.
Это был Илья Давлятчин в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А у нас в студии гость Андрей Сошников, главный редактор расследовательского проекта «Система». Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Тот же вопрос задам, который я задавал Илье Бэру до вас. Объем фейков увеличивается?
Они становятся разными, они становятся гибридными, они становятся заточенными под целевые аудитории. Раньше фейк – это было какое-то всеобъемлющее явление. Люди читали что-то, сначала принимали на правду, потом это опровергалось, часть людей продолжали в этом верить, часть опровергали. Так появлялись conspiracy theories всевозможные, которые веками... продолжали существовать конспирологические теории. Сейчас фейк может быть заточен на одного человека, на небольшую группу людей, может быть заточен на некое сообщество, собранное по какому-то признаку, по полу, по национальности, по гражданству. Вот такие фейки становятся сложно отслеживать, потому что если ты не являешься их целевой аудиторией, то как тебе их ловить? Поэтому факт-чекинг фейков, опровержение фейков тоже становится индустрией, как и создание фейков.
Ну да, да, об этом тоже говорили, как гонка фальшивомонетчиков и полицейских, кто или там допинг, так сказать, допинга и допинг-контроля. Вы, как факт-чекер, вы считаете, что вы обладаете достаточными инструментами для разоблачения фейков?
Я не занимаюсь у себя в отделе факт-чекингом как таковым.
Ну, как расследовательский именно.
Опять же, я автор материалов или я редактор материалов. Если я с самого начала вовлечен в создание материала, значит, у меня не свежий взгляд. Я некоторые вещи, которые мне говорил коллега, журналист, воспринимаю на веру уже, потому что он или она мне об этом сказали. Факт-чекингом занимаются отдельные люди. Часто это тоже журналисты, журналисты-расследователи. Часто нет. В некоторых изданиях есть отделы факт-чекинга, состоящие из профессиональных факт-чекеров. Первое, что на них возлагается, у них должен быть абсолютно независимый взгляд. Они не должны разговаривать с автором по поводу материала, они не должны взаимодействовать с редактором, принимать на веру то, что редактор сказал. Худшее, что может сделать редактор, это сказать, ну вот посмотри текст, вот тут то, что вот техническая часть, например, это мы уже понимаем прекрасно, что все верно, достоверно, это мы хорошо изучили, это мы знаем. Ты смотри на бизнес-часть, например. Нет, факт-чекер должен читать от начала до конца весь текст, это часто то, что делает расследование таким дорогим и долгим жанром на самом деле.
Возможно ли понять истинность или ложность, существуют ли технические инструменты любого совершенно свидетельства переписки?
Любого совершенно нет. Есть возможность по косвенным признакам, по утечке или по сливу, понять, какова была мотивация сливщика и какие есть опасные моменты, в которых не уверена редакция, и об этом нужно предупреждать аудиторию, говорить, что вот здесь мы свечку не держали, а вот здесь у нас была возможность независимо подтвердить.
Вопрос, которого невозможно избежать сейчас, когда, так сказать, собственно, соцсети и российское оппозиционное мигрантское сообщество расколото всей этой историей по поводу публикации ФБК, по поводу Невзлингейт. На ваш взгляд, являются ли предоставленные доказательства достаточными для того, чтобы выносить суждения по ним, и можно ли их сфальсифицировать? Условно говоря, вот то же самое скрины Невзлина. Можно ли их фальсифицировать, и если да, то можно ли их разоблачить?
Мы внутри отдела строим разные гипотезы по поводу мотивации героев этого материала, по поводу происхождения этой переписки, но мы их публично не выдвигаем, потому что у нас нет доступа ко всему корпусу доказательств, которые существуют, ко всему корпусу переписки. Если бы он у нас был, мы бы, наверное, сделали какой-то таймлайн, разложили там все сообщения по датам, посмотрели бы, какой контекст у этих сообщений есть. Мы бы поняли, опять же, какие есть опасные места, где мы можем облажаться или подвести аудиторию, где мы не уверены, и тогда бы сделали этот вывод. Но нужно отдать должное команде Фонда борьбы с коррупцией. Обычно их расследования, если они основаны на открытых данных, это на закрытых данных последнее было, но в основном на открытых данных, проходят факт-чек, независимый факт-чек. Было несколько случаев, когда они публично извинялись за какие-то детали расследования. Например, Любовь Соболь публиковала знаменитое фото туалета, когда изучала тему школьных столовых в московском регионе. И там они сказали, да, вот здесь нас ввели в заблуждение, мы опубликовали фотографию, которая на самом деле не имеет отношения к этой истории. Подорвало ли это выводы всей истории? Нет. Опять же, этот материал легко проходил факт-чекинг. То есть нужно понимать, что фонд борьбы с коррупцией – это большая профессиональная команда, которая выпускает расследования, которые могли бы публиковаться не только на их площадках, но и в СМИ. СМИ их часто цитируют. Что касается последнего расследования о Леониде Невзлине, то здесь источник – это переписка, к которой у них есть доступ, и есть доступ у двух других редакций, которым мы тоже доверяем, но мы сами не можем это расследование никак охарактеризовать, потому что мы им не занимались.
Но теоретически сама переписка могла быть фальсифицирована?
Теоретически что угодно может быть фальсифицировано, но это как раз задача журналиста проверить и понять контекст.
Но именно в контексте. Это не техническая, а это контекстная проверка на связность версии.
О, нет, она и
техническая.
На
возможность
тоже.
Мотивации.
Она и техническая
героев.
Тоже. Есть же файлы, есть съемки с телефонов. Эти съемки с телефонов можно проанализировать, посмотреть, в какое время суток, например, сделана эта съемка. Когда пролистывалась переписка, можно смотреть на мельчайшие какие-то элементы интерфейса мессенджера,
вот
в которые она
скриншот
происходила.
Тоже верифицируется? Скриншот не является, так скажем, сомнительным доказательством?
Скриншот является, не скажу, сомнительным доказательством, потому что есть такой даже жанр журналистика скриншота. Скриншот можно проверить, конечно. Но смотрите, например, есть мессенджер.
Но человек сгенерировал скриншот у себя на экране.
Ну что значит
сгенерировал?
Его. Смотрите еще раз. Есть мессенджер.
Создал в фотошопе.
У мессенджера есть определенная версия. В каждой версии происходят небольшие изменения. Это может быть буквально несколько пикселей интерфейса, которые поменялись от одной версии к другой версии. Часто такие мессенджеры, как Signal, публикуют новые версии и предлагают пользователям обновиться. Если переписка произошла, например, в старой версии сигнала, которая уже не поддерживается устройствами, а нам она предлагается как свежая, это может быть красный флаг. Вот такую проверку можно провести, например. И таких небольших деталей на самом деле очень много. Была попытка в расследовании проанализировать, как пишет Леонид Невзлин. И то, что он ставит тире без пробела.
Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Сошников, глава расследовательского проекта «Система», был у нас в гостях. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о правде и фейках. Можно ли поверить во что-то сегодня? Можно ли найти истину, когда кругом дезинформация, спецоперация и фейки? Об этой новой антологии истины рассуждает политолог Иван Преображенский.
Очевидно, что с этой точки зрения мало что изменилось, но я думаю, что не по сравнению с 20-м и началом 21 века, а скорее по сравнению веком с 19-м. Тогда журналисту было очень сложно, потому что быстро верифицировать информацию было невозможно. Если ты не находишься не на месте, ты не мог понять, что происходит. Даже если ты находишься на месте, твой кругозор, что называется, сильно ограничен, и тебя могут ввести в заблуждение так называемые очевидцы. И сейчас мы тоже наблюдаем полностью то же самое. Эффект очевидцев в виде разнообразнейших фейков якобы с места происходящего. Сотни тысяч фоток, которые выдаются за фотографии совершенно другого. К этому добавились фотографии, видео и так далее, голоса, дипфейки, сделанные искусственным интеллектом при помощи искусственного интеллекта. Соответственно, по сути дела, современный журналист должен, с одной стороны, перепроверять, а с другой стороны, все равно около 50%, скажем так, этой перепроверки, это доверие тем, кто, по его мнению, проверил или сделал новость до него. Вот буквально несколько недель идет история о наводнениях, о якобы узком следе в фейках, которые появились еще перед наводнением и убеждали людей, что в Центральной Европе ничего затапливаться не будет. Вначале об этом начали писать, о том, что там мог быть русский след, чешские журналисты. Теперь об этом официально заявляют польские официальные лица. И при этом никакой информации никто до сих пор верифицируемой не предоставил. Проверить, действительно ли Россия в этом участвовала, в создании этих фейков, оказывается практически невозможным. По крайней мере, до сих пор никому это не удалось подтвердить.
Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Лев Гершинзон, руководитель новостного агрегатора The True Story. Добрый день, Лев.
Добрый день, Сергей. Добрый день.
Ну вот вопрос, который мы обсуждали со всеми нашими собеседниками. Растет ли в количественном и качественном, в качественном точно растет, в соотношении число фейков, которые существуют в сети?
Трудно мне сейчас ответить, я их не считал. Фейки. Но я скажу вот о чем, что, на мой взгляд, правильно не считать, сколько их в сети существует, а оценивать как бы их контакты с аудиторией, то есть насколько они влияют на ум и настроение, насколько они успешно распространяются. Вот тут, мне кажется, они прогрессируют и очень эффективно себя ведут.
То есть существуют какие-то механизмы, которые способствует генерированию, вот даже не генерированию фейков, а распространению фейков, потому что фейки формируют новую реальность вокруг нас.
Ну, я так скажу, да, что поскольку новая реальность, относительно новая, там, последние 20-10 лет еще больше, то есть основной транспорт, основное место, где люди взаимодействуют с информацией, это интернет, приложения, платформы, их, ну, ограниченное число, очень немного, не знаю, десятка хватит, которые обеспечивают, так сказать, доставку информации для большинства населения Земли, так если сказать, то критически важно, какие принципы, какие критерии качества действуют на этих платформах и какой контент для этих платформ предпочтителен. Ну и мои наблюдения, которыми я регулярно делюсь с теми, кому это интересно, заключаются в том, что, к сожалению, принципов вот, правдивости или там, качественной журналистики, несмотря на то, что они часто заявляются этими платформами, они, если так аккуратно сказать, не основные для выбора и определения, что лучше всего показать там, большему количеству людей.
Это да, это, мне кажется, главная проблема. Вы о ней пишете, ваша последняя статья на проекте «Рераша». И вот это даже по своему собственному пользовательскому экспириенсу могу сказать, что чудовищно изменился Facebook за последний год, который был для меня одним из главных поставщиков информации, в частности информационного контента. Он превратился в какую-то желтую газету из электрички, которые мне, продираясь через завалы каких-то роликов, рилзов, реклам, каких-то ненужных мне вещей, которые они подсовывают к тому, чтобы получить какую-то новостную информацию. И это что, закон всех соцсетей сейчас?
Значит, конкретно про Facebook есть там история про то, что сам Марк Цукерберг там, года 3-4 назад решил, что новостного политического контента должно быть сильно меньше в Фейсбуке. Вот, и это решение, поскольку Фейсбук очень большая платформа, да.
Это, извиняюсь, это реакция на скандал с Cambridge Analytica?
Это одна из реакций, то есть это реакция, в частности, на скандал с Cambridge Analytica, но она, на мой взгляд, моему личному мнению, такая очень детская реакция. Вот, вот есть русские поговорки про это. Вот ты обжегся в каком-то одном месте и говоришь, да ну, вообще эту новостную информацию. Хотя это совершенно разные вещи, но после скандала с Cambridge Analytica, который, очень коротко напомню, это важная история, заключалась в том, что Facebook продал сторонней компании данные о поведении пользователей на платформе, на у себя в соцсети Facebook, и эта компания Cambridge Analytica использовала их для очень точного таргетинга в информационной кампании, в предвыборной кампании президента Трампа, ну и считается, что внесла свой вклад, может быть, решающий в победу Трампа. Да? А это о чем говорит? Говорит о том, что людям удалось, то есть с помощью Cambridge Analytica и данных от Facebook удалось каждому человеку сообщить то, что конкретно его интересует, то, о чем он мечтает, то, чего он боится. И это, конечно, мощнейший инструмент. И вот реакцией на это явилось то, что Цукерберг сказал, пойдемте в другие стороны, в другие направления будем исследовать, а новостного контента нам не надо. Поэтому, в частности, это то, что, я думаю, Сергей, вы видите, то есть как следствие вот ту, ну как мы, не выбирая слова, говорим, ну, действительно помойку, в которую это превратилось, каждый этим пользуется, и что именно что нужно сквозь это пробираться. Но второй момент, он такой более общий, на мой взгляд, заключается в том, что все равно основной инструмент заработка, способ заработка на соцсетях сейчас, ну и в Фейсбуке, по-моему, это рекламные поступления. Чем больше, ну то есть можно, чем больше рекламы вам в этот фид, да, в эту ленту поместить, тем лучше. Чем дольше вы при этом проводите там времени, продираясь, да, тем тоже лучше. Вот. И ограничитель сейчас только такой, что если этого будет очень много, то есть риск о том, что люди начнутся отток пользователей. Но когда у тебя монопольное или близко к монопольному положению на рынке, да, то ну куда вы пойдете? Вы можете завести себе канал в Телеграме, как вы это и сделали, но до сих пор, там, скажем, аудитория, если вы обращаетесь к аудитории, да, она там, ну, я думаю, что и у вас, и у многих других несравнима. То есть, грубо говоря, альтернативы сейчас не очень много. Вот. И это позволяет, собственно, это та причина, по которой государство там вводит антимонопольное законодательство и борется с монополиями. Потому что монополии, они не только ограничивают конкуренцию, они приводят к тому, что ухудшается качество продукта, а пользователя уже никто не защитит.
Ну, так к тому, возвращаясь к теме основной нашего разговора, что такой желтеющий интернет, в частности, желтеющий Facebook, они создают питательную среду для распространения фейков, выключая критическое мышление и рациональную оценку.
Совершенно верно. То есть, собственно, моя там гипотеза простая, которую легко каждому проверить, заключается в том, что платформам, в общем и целом, что бы они ни заявляли, им гораздо важнее, чтобы контент, который они показывают, он вас как пользователя завлекал.
Фейк накручивает трафик, да? Условно говоря.
Ну, если упрощать, то да. То есть взвешенное, спокойное изложение с проверкой фактов, оно проигрывает вот такой уличной борьбе, да, яркому, хлесткому, неточному заголовку, который цепляет. Вот это цепляет гораздо важнее, чем вот эта взвешенная и правдивая информация.
Я думаю, и это во время ковида, вот мы снова возвращаемся к ковиду, это стало особенно очевидно.
Ковид тоже, да. Ковид у нас действительно, это оказалась очень питательная среда и время, ну, поскольку страхи, вот это все хорошо на страхах, на неуверенности растет. И в ковид расцвели снова то, что по-русски называется теория заговора, да, всякие представления, которые, ну, людям близким к науке часто кажутся дикими, совершенно дикими, но особенность теории заговора в том, что отсутствие доказательств для сторонников теории заговора само по себе является доказательством. И вот эта вся вещь, она очень хорошо действительно расцвела, не совсем как бы сама по себе, то есть всегда есть люди или организации или структуры, которые сеют, вот это, но просто оно действительно на благодатной почве очень хорошо всходит, колосится. И оказалось, что эти самые платформы, которые смотрят за то, насколько этот контент цепляет пользователя, они оказались той самой питательной средой, очень хорошим механизмом для этого распространения. И, ну, как бы ковид закончился, а дело вот это как... вот живет.
Да, смотрите, вот я читаю вашу статью, я понимаю, что, наверное, здесь ключевое слово «алгоритм». Проблема в алгоритме. Алгоритм, который решает, что нам показывать. И, условно говоря, фейкоделы, включая государство, они очень умело пользуются этим алгоритмом. Да? Если какая-то тема кликбейтная, да, собирает большое количество просмотров, то на эту мельницу очень просто запускать фейки.
Ну, это упрощение, но именно в этом мысль заключается. Просто здесь важно понимать, когда мы говорим про алгоритмы, что до сих пор алгоритмы создают люди. С использованием разных там artificial intelligence, искусственного интеллекта и так далее. Но ключевое в алгоритме – это какие он цели преследует, какие метрики для него главные, что он максимизирует. Если вы максимизируете, да, то есть если вам нужно как можно больше там кликов, то у вас будет кликбейт. Если вы в эту формулу добавляете, чего сейчас нету, необходимость минимизировать количество фейков, то тогда результат будет другой. Вот как бы как вы его запрограммируете?
А это можно? Вот можно ли запрограммировать конечно. Алгоритм на то, чтобы он отфильтровывал фейки?
Конечно, можно. Конечно, можно. И это не значит, когда я говорю можно, это не значит, что можно написать программу, которая со 100% полнотой и точностью будет отличать ложь от правды. Но я абсолютно уверен, есть много там и прототипов, и каких-то уже решений с какой-то вероятностью, с хорошей вероятностью, с хорошей точностью и полнотой. Они будут определять, что этот текст, он подозрительный, да, там, не знаю, в нем мало ссылок, в нем много оценочной эмоциональной лексики, он содержит факты, которые мало где встречаются, еще в других авторитетных источниках, и, ну, как бы мое предложение очень простое, что такие алгоритмы-классификаторы должны быть, их решение это не там волчий билет, не то, что ты живешь контент, или мы тебя удаляем, а то, что подозрительный такой контент, у которого есть все признаки содержания недостоверной информации, он не должен получать широкого охвата. Тогда эта проблема будет решена. Вопрос в том, как заставить эти компании, эти платформы принять такие цели, да, и такие метрики, чтобы они были для них важны.
И для этого вы предлагаете очень интересный механизм под названием «информационная карма». То есть, условно говоря, каждая статья, каждый там видеоролик да, и должны нести в себе какой-то критерий оценки их качества достоверности.
Да, и более того, карма – это, ну, может быть, не самый удачный термин, но он тоже цепляет. Вот, значит, есть более скучные вещи из той же области, там какой-то научный импакт-фактор или там из банковской сферы кредитная история. Это свойство или накапливаемый, скажем так, рейтинг, паблишера, издателя, автора, кто пишет.
Ну что ж, Лев, спасибо большое за этот рассказ, за вашу статью, которая подвигла нас на этот разговор. У нас на связи был Лев Гершинзон, глава новостного агрегатора The True Story. Ну а тебя в завершение скажу, вернее, хочу вспомнить один из моих любимых рассказов Хорхе Луиса Борхеса под названием «Тлен Угбар Орбис Терциус». И там идет речь о некой секте людей, которые экспертов, академиков, специалистов в отдельных областях человеческого знания, которые создали корпус текстов, энциклопедию вымышленного мира Тлена, которую потом случайно обнаружили в одной из этих библиотек. И постепенно... Вот этот вымышленный мир, он начинает вторгаться и захватывать мир реальный. И вот сейчас мы находимся под той же самой угрозой, когда новостные платформы разные, искусственный интеллект, производящий дипфейки, они создают и, естественно, правительства, которые и различные фейкоделы, они создают огромный вымышленный мир. Так что нам нужен действительно какой-то вот такой вот академик Залезняк, который встанет и скажет, истина существует. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные. Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут вот так за души.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.